переводчикам. О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа рождаются в неведении, введенные в заблуждение двойственностью, проистекающей из желания и ненависти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Естественным изначальным положением живого существа является положение подчиненного Всевышнему Господу, которое есть чистое знание. Когда живое существо оказывается в заблуждении, отделяющем его от этого чистого знания, оно попадает под власть иллюзорной энергии и становится неспособным постичь Верховную Божественную Личность. Иллюзорная энергия проявляется в двойственности, желания и ненависти. Вследствие желания и ненависти невежественное существо хочет стать единым со Всевышним Господом и завидует положению Кришны как Верховной Божественной Личности. Чистые бхакты, не обманутые и не оскверненные желанием и ненавистью, могут понять, что Господь Шри Кришна являет себя посредством своих внутренних энергий. Но те, кого эта двойственность и собственное невежество вводят в заблуждение, полагают, будто Верховная Божественная Личность есть порождение материальных энергий. В этом их беда. Характерно, что жизнь таких заблуждающихся людей проходит в двойственности позора и чести, страдания и счастья, мужского и женского, хорошего и плохого, удовлетворения, боли и так далее. Им свойственны мысли: «Это моя жена, это мой дом, я хозяин этого дома, я муж этой женщины». Такова двойственность, присущая заблуждению. У того, кто сбит с толку подобной двойственностью, совершенно отсутствует разум, и потому он не может постичь Верховную Божественную Личность. Ичча дыша самуттина двандва махена бхарата сарва бутани саммохам сарги янти парантапам. О потомок Бхараты, упокоритель врагов, все живые существа рождаются в неведении, введенные в заблуждение двойственностью, проистекающие из желания и ненависти. Седьмая глава «Знание Абсолюта», текст 27. Итак, все живые существа находятся в невежестве, говорит в этом стихе. Таково рождение, таков принцип. Когда человек рождается, он отождествляет себя с телом, органами чувств, с матерью, с окружением, от которого он зависит очень сильно. Эти впечатления наиболее глубокие в жизни человека. Рождение, место, где человек родился, те люди, которые воспитывали его и поддерживали его существование. Это все оставляет очень глубокое впечатление в сознании. Рождение также называется еще пхава. На санскрите пхава означает то, чем человек живет. Пхава – это определенное ощущение. Жизнь также пхава называется. Пхава также означает существование, и пхава означает эмоции. Все это сопутствует жизни. То есть мы ощущаем мир – это эмоции, это пхава. Кто это делает? Живое существо – это тоже пхава. Те впечатления, которые мы получаем – это тоже подобно пхаве. То есть жизнь протекает в этих переживаниях, эмоциях, существовании. И так это закладывается в форме впечатления, рождения. Есть какие-то основные моменты в жизни человека, такие как рождение или наречение именем, или посвящение, инициация, начало духовной жизни, второе рождение, или брак. Также это все самскары, это специальные процедуры, которые помогают человеку получить правильное понимание этих вещей, правильный момент. Но рождение, оно само по себе, без каких-то церемоний и обрядов, имеет силу. Поэтому, говорится, нужны очистительные самскары от этих впечатлений. Потому что Кришна объясняет Шримад-Бхагаватам, На Курукшетре, когда встретились жители Двараки, жители Вриндавана, и Яду, по-моему, там все были, и Господь Кришна там был, в том месте паломничества. Там все встретились преданные Кришны, жители Вриндавана, и Кришна, он объяснял философию в сжатой форме. Он выразил это так, что если человек отождествляет себя с землей, на которой он родился, и побочный продукт этого тела он считает своими родственниками. Если он идет в святое место, чтобы просто совершить омовение там, но не общаться со святой личностью, то этот человек подобен ослу или корове. Так Кришна говорит об этом. Что человек, который себя отождествляет с местом, где он родился. В других местах говорится, что такова абхава. Человек думает, что место, где он родился, оно подобно месту паломничества становится святым в его представлении, чем-то очень важным, значительным. Прабхупада говорит, что даже если человек родился в грядной яме, он будет думать, что это место очень важно в его жизни, очень привлекательно в его жизни. Такова сила этих впечатлений, рождения. То есть преодолеть рождение и смерть не так просто. Смерть означает тоже определенное впечатление, то есть человек в момент смерти о чем-то думает. Преодолеть это очень трудно. Вот этот момент ума именно, состояние ума, момент смерти. Итак, это обуславливает живое существо определенным образом. Рождение, семья, национальность, пол, культура, в которой он родился. Это становится его бхавой, его жизнью. Он все сравнивает с этим моментом. Вот, например, Махараджа Парикшит. Когда он был в утробе матери еще, Утара, была угроза, потому что один кшатрий, один великий воин, Ашватхама, он пустил брамастру против этого ребенка. Был последний потомок. Да, это был последний потомок пандавов. Все дети были убиты пандавов. И Абхиманию, муж Утары, также был убит, и это был потомок в чреве Утары. И этот воин хотел уничтожить последнего потомка и направил брамастру, особый вид ядерного оружия, на этот зародыш. И Утара обратилась к Господу Кришне за защитой. Она была великая преданная. Она попросила, пусть брамастру убьет меня, но пусть сохранится мой ребенок, последний член рода, наследник. И Кришна, он вошел в чрево Утары, как сверхдуша, да, внутренняя энергия. И защитил Парикшита в форме зародыша еще. Интересный момент, потому что Парикшит помнил это до рождения еще. Он увидел форму Господа не больше, чем палец величиной. Он увидел, как глаза его, как красные, как лепестки лотоса, и он гневается, и он вращает булавой вокруг себя, создавая эту защиту. И Парикшит увидел все это. Имя Парикшит дано ему не случайно. Парикшит означает испытывающий, испытующий, сравнивающий все. С чем же он все сравнивал? Вот с этим самым видением. Получил пхаву до рождения. Таким образом, даже когда он родился, смотрел на мать, он думал, это тот самый или нет? Нет, не тот. Не тот, который был там. Это не произвело на него впечатления. Пхавы не было, рождения не было. Фактически сверхдуша избавила его от этого момента рождения. И как только он начал какую-то сознательную жизнь, он сразу стал делать куклы. То, что он помнил. Играть с ними, вспоминать тот образ. Махараджа Парикшит был таким всю жизнь. Всю свою жизнь искал эту сверхдушу потом. С кем бы он ни общался, кого бы он ни видел, испытывающий он всегда испытывал, тот или не тот. И на чем же он остановился? На Шукадеве Госвами перед смертью. Перед самой смертью, за 7 дней Господь послал ему Шукадеву Госвами. Он увидел его и подумал, вот это тот. И вступил с ним в взаимоотношения. Но обычно человек не получает такой самскары. Это очень редкий случай. Это особая милость Кришны. Обычно необходимо посвящение духовным учителям создать более сильное впечатление, чем рождение. Перебить эту пхаву, как бы. Рождение оставляет глубокий след. Однажды мы были во Вриндаване, и всего лишь месяц. Когда мы вернулись в Москву, вышли из самолета в аэропорт, всем захотелось вернуться обратно в самолет. Обратно в самолет и снова в Вриндаван. В чем дело? Мы здесь родились, это наша страна. Какая-то большая самскара. Мы получили большее впечатление, чем где-то, где бы то ни было. Что же это за место, которое разрушает наши все материальные привязанности, материальные впечатления, которые невозможно изгнать из ума никаким способом? Рождение, национальность, пол. Человек отождествляет с гордостью себя, с этими явлениями. Я русский, понимаете? Я не просто какой-то там, а русский. Или я американец. Обычно люди гордятся этим. Но интересно, что иногда после Вриндавана, когда мы приезжаем в Россию, нам становится стыдно, что мы русские. И нам никто об этом не говорит. Но такова бхава, такого чувства. Так, Махараджа Парикшит был на духовной платформе до рождения. Поэтому материальные впечатления не сохранялись в его памяти. Он не обуславливался, другими словами. Здесь же говорится, что все живые существа обычно рождаются в невежестве. Рождение накладывает на них отпечаток. Один преданный шел по улице и повторял мантру. На самом деле он повторял мантру, он гулял. И увидел какой-то кусок бумаги от журнала. Бумага, когда лежит. И там какая-то цветная фотография. Он даже не разобрал, что на этой фотографии, но он просто посмотрел, привлекло его внимание. И в ту же секунду в памяти всплыли события 30-летней давности, о которых он даже и не знал, он даже не знал, что это помнит. Смотрите, пробудилось какое-то впечатление глубокое. Так это все там и живет. Поэтому момент смерти, он непредсказуем. Что всплыло в памяти, человек может не знать. Почему? Потому что сейчас находится под каким-то другим впечатлением, поверхностным. Но в состоянии смерти всплывает что-то глубокое, хотя и не всегда. Бывает очень странное явление. Один преданный утонул в Ганге. Двое, на самом деле, утонуло в Ганге. Одного спасли, другого нет. Это было в мой последний, нет, предпоследний приезд. Каждый год кто-то тонет в Ганге. И один был американец, его спасли. Его вытащили, он захлебнулся, и делали какое-то ему там дыхание, какие-то упражнения, он стал дышать. Он выжил. И преданные собрались вокруг него. Они понимали, что он был на грани жизни и смерти. Они поинтересовались, ну ты помнил Кришну? Ты же практически утонул уже. Тебя без сознания сейчас вытащили из воды. Ты помнил Кришну? Преданный сидел, посмотрел на всех, опустил голову. Скажи, что ты, о чем думал? Последние твои мысли. Что ты помнишь? Он молчал. Пожалуйста, скажи. Реклама стирального порошка. Всплыл в уме. Где-то он видел по телевидению когда-то. Реклама стирального порошка. Момент смерти. Не знаю, можно ли родиться стиральным порошком, я не знаю. Но таково впечатление, такова бхава. Вот она. Вот она жизнь. Не так ли? Кто-то испытывает вкус, новейший стиральный порошок. В этом есть вкус определенный. Итак, люди живут какими-то поверхностными вкусами. Но, конечно, за этими вкусами есть только одна бхава – наслаждаться как можно больше. Наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться. Создать готовность к наслаждению. Что же человека пробуждает к жизни? Готовность к наслаждению. Поэтому он рождается. Даже если он умирает, он родится снова. Это желание наслаждаться сохраняется, оно огромное, очень огромной силы. В детстве у нас была собачка, Лайка. Такая маленькая, я помню. Они очень игривые в таком возрасте, смешные. И она бегала и мешала нам, что бы мы ни делали. И сестра мыла полы, я помню. Эта собака, она не давала ей мыть полы. Она кусала тряпку, играла с ней, рычала, рвала и кусала ее за ноги. Сестра сказала, сделай что-нибудь с этой собакой. Била ее тряпкой, но та еще больше. В то время я читал одну книгу о телепатии, гипнозе. Вот, что-то такое я увлекался в детстве. как это была редкая литература у меня. И там было написано, как погружать в сон собак, кур, лягушек, людей. Гипнотический сон, вот что-то такое. И поскольку там было все прекрасно описано, я подумал, ну вот, хорошая возможность. Взял эту собаку и усыпил. Она уснула. И когда отпустил ее голову, голова ее упала о пол вот так. Никакой реакции не было. Я ее брала, она висела. Можно было так, так, так переворачивать. Как угодно можно было закрутить, завязать. Это был такой глубокий сон. Я ее положил в темную нишу на полку. И мы забыли про нее. Через 3 часа мы вспомнили, а где же собака? Она что, еще спит? Посмотри, на полку лежит в том же положении, какое я положил туда. Когда я достал, она так же была, висела. Можно было переворачивать. И мы не знали, как ее разбудить. Даже перепугались. Все, конец. Никаких признаков сознания. Когда бросили на пол, она бум-бум. И ничего не помогало. Я знал, как усыпить, но не знал, как разбудить. Не было мантры. Сестра сказала, попробуем. Пошла на кухню, отрезала кусок колбасы. И понесла к носу собаки. Мгновенная реакция была. Готова для чувственных наслаждений. Возвращает ее к жизни. Смотрите, даже доказательства. Прямое доказательство, опыт из моей личной жизни. Да я не обманываю. Даже в беспамятстве, даже в бессознательном состоянии, в непроявленном состоянии желание наслаждаться остается. Оно пробуждает человека к жизни. Но какой будет тип этого наслаждения, зависит от рождения. Если живое существо рождается собакой, то оно будет иметь определенный тип наслаждений. В этом различие. И для этого типа наслаждения существует определенное тело, тело собаки. Человек, он имеет другие типы наслаждений, разные животные имеют разные типы наслаждений. Поэтому есть различные типы тел в соответствии с желаниями. И здесь говорится, желание и ненависть. Две вещи определяют невежество. Желание определяет тип рождения. В соответствии с желаниями и кармой, в конце концов, желание, главная причина, становится причиной моего рождения и того типа тела, которым я буду наслаждаться. Я пробуждаюсь из неправильного состояния только через физическое тело в этом мире. Нет другого способа прийти и жить здесь. Войти в физическое тело нужно, и тогда мы здесь присутствуем в этом мире. Чтобы войти в другой мир, нужно другой тип тела, другое измерение. Космические корабли не помогают, чтобы покорить космос по-настоящему, быть на других планетах. Нет. Даже если они были бы на Луне, хотя они там не были никогда, какой бы они опыт могли получить, сидя в скафандре? Хотите узнать что-то на Луне, оденьте скафандр, посидите в нем, походите, и будет то же самое впечатление. Нет, такой опыт невозможно получить в этом теле. Нужно другое тело. А для этого нужно развить другие желания. Чтобы попасть на высшие планеты, нужно более возвышенные желания, благочестивые желания, чтобы получить более благочестивый тип тела. И так здесь говорится, эта двойственность начинается с желания. И Прабхупада объяснял, иногда они смотрят на какие-то планеты или на Луну или, и говорят, жизни нет. Ну а что, если здесь спустится космический корабль в пустыне Сахара? Что он скажет? То же самое. Жизни нет, улетит. Они не могут охватить все, все измерения, все пространства и время, чтобы вынести объективное суждение об этом. То есть в соответствии с желаниями этого тела я не могу посмотреть за пределы моих желаний. Невозможно. Я же не могу понять другие формы жизни правильным образом. Отсюда возникает конфликт между живыми существами, из этого непонимания. В чем причина? Желания разные. Ненависть означает, что человек отталкивает что-то. Желание означает, что я что-то хочу, а ненависть я что-то отталкиваю. Отвергаю, это функция ума, дван-два. Дван-два, двойственность означает. Так протекает двойственность. И на этом основании человек думает, высокий низкий мужчина, женщина, русский, американец, великий и так далее. Мы видим двойственность. В сравнении все постигается, говорится. В двойственности постигается, так люди думают. Но нет. Постигается все вне двойственности. Когда ум свободен от желания и ненависти, он может видеть вещи правильным образом. Желание и ненависть подобно волнам на воде. Волны создают искажения. Искажение означает, что мы не можем видеть реально. Искажение реальности. Волна – это желание и ненависть. Итак, проистекает это заблуждение. О том, что здесь говорится, заблуждение из двойственности. И поэтому живое существо остается в неведении. Он видит все в соответствии с желаниями и ненавистью. Если мне это нравится, это хорошо. А если не нравится, это плохо. И этот подход к изучению абсолютной истины неприменим. Потому что плохо и хорошо – это относительно. Значит, мы имеем дело только с относительной истиной. Плохо и хорошо – это относительное явление. А относительно моих чувств это может быть плохо, а для кого-то это хорошо. И таким образом будет истина относительная. Один утверждает свою истину, другой – другую истину. Это известно. И так у каждого может быть свое мнение. Это называется невежество. Или муни. Муни означает, он размышляет. Он гордится своей точкой зрения. Говорит, у меня своя индивидуальность, свое понимание, свой путь. Вот что важно. Но это не делает его свободным от двойственности. Странная психология. Когда человек думает, что он не подчинялся никому и всю жизнь боролся за свободу, он думает, что он был свободным. Всю свою жизнь был в борьбе за свободу. Никому не подчинялся. И он думает, что он был счастлив, был свободен. Только потому, что никому не подчинялся. Но где же свобода? Ему приходится бороться. Ожесточенная борьба. Свободы никакой нет. И подобно этому, человек не освобождается от этих впечатлений, пока не получит более высокое. То есть вкус к чувственным наслаждениям еще останется, поскольку есть желание. Но если он получает высший вкус, он забывает об этом. Вот в этом смысл выхода из иллюзии. То есть необходимо получить реальный высший вкус, духовный вкус. Вкус абсолютной истины или вкус вечности, как говорится. Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите Арджуне. Сейчас я тебе дам вкус вечности, объясню тебе, что такое вечное. Ты можешь попробовать это на вкус. Ощутить вкус вечности можешь. Кришна говорит такие вещи. Почему он так говорит? Потому что этот вкус вечности избавляет от всех временных желаний, определений, от временного существования, от каких-то относительных вещей. Итак, человеку не хватает определенного эталона. С чем можно все сравнивать? Он сравнит со своей бхавой, со своим рождением. Это его вводит в заблуждение. Итак, ум, введенный в заблуждение, не может отражать действительность правильным образом. И всегда находится в состоянии догадок, предположений, умственных спекуляций, рассуждений, муни. Свое мнение он вырабатывает, свой путь. Но в Гите говорится, стита тирмуни прекратил этот поиск. Стита тирмуни значит утвержден в абсолютной истине, вне двойственности. Если собрать много муни в эту комнату, у каждого будет свое мнение, Прабхупада говорит. Этим они отличаются, называется муни. Один, значит. В единственном экземпляре. Моно. Или монах муни. А стита тирмуни, если собрать 1000 человек или 2000 человек, различных взглядов не будет. Будет одна точка зрения. В этом различие между ними. Тхира означает невозмутимый, утвержденный. Тхира муни. То есть ум его не находится в двойственности, не блуждает, не прыгает с объекта на объект, не сомневается, не измышляет. Не принимает и не отвергает, а видит. Просто видит вещи, как они есть на самом деле. Это ум в состоянии йоги, трансцендентное сознание называется. Он не реагирует с помощью чувств на наблюдаемый мир. Приятное или неприятное. Он просто видит и знает. Что нет приятного, неприятного. Эти вещи относительны и чувственны. Есть просто законы материальной природы. Настолько все относительно, что вещи, которые для нас отвратительны, для других живых существ являются пищей. Даже испражнение для кого-то пища. А человек не может думать таким образом. Значит, какие разные типы чувств бывают. Кого-то это привлекает, кому-то это нравится, есть такие вкусы, а другой отвергает. Так что же истина? Иногда, когда ученые так наблюдают мир, они говорят, вообще нет, не существует истины. Просто у каждого свои вкусы. Они говорят, что все живые существа наслаждаются, видите, даже червь на озере наслаждается, значит, он счастлив, свинья счастлива, собака счастлива, человек счастлив, все мы уже совершенны. Так они говорят, все мы уже наслаждаемся. А Веда говорится, все мы уже страдаем. И собака, и свинья, и человек, и даже червь, и растения. Все находятся в состоянии страдания. Почему? Потому что наслаждаются низшими вкусами. Высший вкус неизвестен. Об этом говорится в Бхагаватам, где в форме обращения, что один мудрец говорит одному царю, по-моему, что не стремись к таким наслаждениям, как еда, солнце, выкупление, оборона, как секс. Потому что эти наслаждения уже известны даже поедателям испражнений, свиньям. Они известны. Эту пхаву имеет каждый. Митхуня пхава называется. То есть вкус сексуальных наслаждений. И вот в материальном мире ум, конечно же, измеряет все наслаждения вот с этой пхавой. Вот оно желание. Это же желание порождает ненависть. Там, где присутствует эта пхава, там также порождается ненависть. Страсть. Сначала подобно меду, а затем яду. То же самое сексуальное чувство. Интересный момент. Как огонь. Он неприятен и опасен одновременно. Одновременно. Смотря как им воспользоваться. И в материальном мире двойственности все имеет такую природу. Все опасно и необходимо одновременно. Электричество необходимо и очень опасно. Вода необходима и опасна, как стихия. Огонь также. Все имеет одинаковую природу. Жизнь поддерживает все эти элементы, и смерть исходит оттуда же. Таким образом, человеку приходится очень трудно соприкасаться с объектами чувств, потому что есть где-то грань, где наступает разрушение сознания, деградация. И этот момент улавливает разум человеческий. И это рекомендовано писаниями. Понимать вещи таким образом. Где эта грань, где этот предел, и должен остановиться. То есть всегда необходим разум. Известно, что человек не может просто бесконтрольно наслаждаться. Потому что за этим его гибель, его разрушение, деградация, смерть. Поэтому необходим разум, чтобы контролировать жизнедеятельность. Правильно питаться, правильно спать, правильно отдыхать, правильно работать, правильно общаться. Все это контролирует разум. И что же разум контролирует? Эту двойственность. То есть человек в течение жизни пытается просто понять законы Бога, законы природы. Не так, как это он понимает, а как это на самом деле. Он учится в жизни, мы видим. Эта жизнь, это как школа. Школа именно развития тренировки разума. Иногда, если слишком сильное противоречие между разумом и умом, человек не выдерживает этой школы. Когда, знаете, ученик в школе не успевающий, и все ему говорят, что он не успевающий, и он знает, что он не успевающий, он теряет интерес к школе, к обучению, и опускается. Он уже больше не слушает ничего, он сидит на задней парте, там вырезает что-нибудь, игнорирует все это. Итак, есть люди, которые не успевают, слишком много неудач в жизни, и они опускаются таким образом. Почему? Не могут применить свой разум, не могут получить успех желаемый. В сознании Кришны подобный момент. Нужно научиться быть успевающим в сознании Кришны, то есть как можно меньше ошибок совершать. Очень нехорошо, если мы будем думать, что я плохой преданный, или кто-то плохой, слабый преданный и так далее. Мы должны чувствовать успех своего развития, научиться быть в состоянии прогресса. Не важен уровень, но важно то, что человек прогрессирует. И вот тут необходим разум. Если мы попытаемся сразу подняться на самую высшую платформу, мы упадем оттуда и разочаруемся. Но если мы примем постепенный путь развития, шансов больше. Важен путь прогресса, развития. И тут очень важен, очень необходим именно личный разум. Есть много наставлений, но личный разум очень-очень необходим. То есть есть различные градации невежества и знания. Скажем, если там у нас наверху знание, сатва, а тут внизу у нас невежество, то между ними есть градация этих энергий. И если мы берем какую-то планку здесь, какую-то точку здесь, посередине, как это назвать, невежеством или знанием? Между этим. Как это определить? Это будет невежество или знание? Знание у нас наверху, а невежество внизу. А что посередине? Относительно, верно? Да. Если мы посмотрим с уровня благости, это будет невежество. С уровня невежества это будет знание. Видите? Но как же нам тогда определить эту точку все-таки? Знание или невежество? Нужно как-то определить. По движению, по направлению определяется. Если эта точка движется вверх, значит это знание. Если эта точка движется вниз, значит это невежество. По направлению. И так важно выбрать правильное направление. С любой точки развития важно правильное направление, то есть прогресс, развитие. Тогда это называется знание, путь знания. И симптомы таковы, что в любом месте на этом пути человек чувствует счастье, когда прогрессирует. И даже если он находится на самой высокой точке, но деградирует, его сразу охватывает беспокойство. Сразу же охватывает беспокойство. На любом уровне это возможно. Поэтому дело больше не в уровне, а в направлении. Но двойственность говорит человеку, либо ты там, либо ты здесь. Вот он подход ума. Это иллюзорная вещь. Либо пан, либо пропал, он говорит. Двойственность. Категоричность. Сильные противопоставления. В духовной жизни неприменимы эти вещи. Поскольку основываются на чем? На ложных представлениях, на ложном эго. Человеку более важно понять свое положение и прогрессировать, чем имитировать уровень высокий какой-то. Более важно это. Более важно понять, в чем его собственные обязанности, чем выполнять чужие лучше, чем свои. Собственный путь, говорится, на нем человек не совершает кармы. Если он выполняет свои обязанности, карма не придет. Он имеет право наслаждаться своей природой. Да, но чужой природой не имеет права наслаждаться, имитировать. Это грех. Поэтому позиция вне двойственности означает, что человек видит вещи, как они есть. Он видит свое собственное положение правильно, в верном свете. Каким образом? Преодолевая желание и ненависть. Таким образом. В общении с другими людьми рекомендуется установить ум равно в благости, в добродетели, равно относиться ко всем. Это рекомендовано. Чувство не пресыщать сверх меры. Ум держать под контролем. Контроль означает, что нужно делать то, что необходимо, а не то, что мы хотим. Это контроль ума. Есть необходимые вещи, а есть вещи, которые мы хотим делать. Это разные направления. Те вещи, которые мы хотим делать, направление вниз, а те, которые необходимы, направление вверх. Это может видеть разум. Разум тренируется. Сначала человеку нужно просто объяснить, что курить плохо, простые элементарные вещи, хотя это и так известно всем. Но это еще нужно объяснить, чтобы он это сделал. А? Достаточно неразвитый разум. И сначала на этом уровне мясо, рыба, яйца нужно говорить. Об этом больше рассуждать человек. Интоксикации, незаконный секс, азартные игры – эти очевидные вещи требуют определенного подхода убеждений. Еще нужно убедить человека в этом. То есть разум не натренирован. Он знает информацию, что плохо, но не видит, как это плохо для него. Он же наслаждается. Он не видит этого. То есть он делает то, что хочет ум и чувства, и деградирует вниз. А необходимость духовная говорит, нужно отбросить все эти вещи. Потому что это не деятельность в знании. Это деятельность в невежестве. Итак, затем понадобятся более тонкие вещи. Если мы уже отказались от грубых, затем нужно понять более тонкие вещи. Постепенно приходит личный разум. Вот это важно, его нужно применять. Недостаточно просто почитать ведах и сказать, вот тут есть ограничения, поэтому я должен этому следовать. Нет, я еще должен понять, зачем этому следовать и как этому следовать. В шастрах написано 16 кругов мантры, 4 принципа. Но мне важно понять еще, зачем этому следовать и как этому следовать? Это также очень важный момент. Для разума это самое важное. Почему должен повторять 16 кругов мантры?
Я должен знать, почему так происходит. Чтобы обрести правильный опыт в знании именно, а не в невежестве. Что можно повторять и в невежестве, и в страсти. А мне необходимо научиться видеть в знании. Если получаю это в знании, то процесс необратимый. Я уже не оставляю этот путь. В этом различие. Но если это дело в невежестве, я так и не пойму, что я здесь делал и что я повторял. То есть различие между этим. Также четыре принципа. Мы отказываемся от грубых желаний, но они остаются в тонкой форме. Стоит нам отказаться от грубых желаний, как тут же мы заметим, что эти желания присутствуют в тонкой форме, а иначе они были бы невидимы. То есть пока я курю сигареты, пью вино, общаюсь неограниченно с противоположным полом, я не вижу тонких желаний в своем сердце. Они покрыты грубыми желаниями. Я не замечаю, что мной руководят просто желания тонкие. Мне кажется, я сам просто это выбираю, я свободен. Я пью, что хочу, знакомлюсь с кем хочу, я свободен. Но стоит отказаться, как человек понимает, как его атакуют эти тонкие желания, как они присутствуют там. Это свое желание можно успокоить с помощью йоги. Но если разобраться глубже, мы видим, что у нас, оказывается, есть планы в разуме наслаждаться. Еще глубже, чем эти желания. Почему эти желания никогда не кончаются? Вот что интересно. А потому что кто-то планирует снова. Кто-то издает снова эти законы. Разум осквернен страстью. И таким образом мы начинаем проникать глубже и глубже и глубже в собственную природу. И когда разум очищается от этой скверны, то человек считается освобожденным. Когда разум очищается от скверны, он считается самостоятельным в этой жизни. Он всегда может распознать ложное от истинного. Самостоятельно. Вот в этом различие. Поэтому здесь говорится, как разум оскверняется с помощью вот этой функции ума, двойственности. Ум берет верх. Джада Бхарата говорит, что ум, конечно, он эфемерен, но он настолько силен, что если за ним не следить, он подчинит себе живое существо полностью. Злейший враг, если он не под контролем. Если за ним не следить, не культивировать его, он подчинит живое существо полностью, несмотря на свою эфемерность. Вот настолько он обманчив. Огромной силой обладает. Итак, здесь сразу утверждается, что человек должен понять, что его природа – это невежество. Рожден в невежестве. Пхава такова. Пхава означает невежество, его рождение. Но мы говорим о том, что эту пхаву нужно очистить, и изначально пхава – это любовь к Богу. Это не невежество. Это энергия, которая просветляет, дает знание живому существу. Освобождает его от всех низших вкусов. В присутствии духовной пхавы человек освобождается от всех низших вкусов – рождения, родственников, родины так называемой, любого отождествления с материей. Мы видим, что сейчас этого знания нет даже в религиозных движениях, поскольку даже религиозные люди, они говорят о том, что мы русские, или мы еще какие-то, они как бы говорят об этих национальных моментах, как бы основываются на них, на телесных моментах. Недостаток духовного знания мы видим. То есть так нельзя преодолеть невежество таким путем, с помощью таких обычных религий. Необходимо чистое знание. Здесь Прабхупада говорит, что он, Верховная Личность Бога, чистое знание. И вот впечатление мы должны получить пхаву именно из этого источника, из чистого источника, источника чистого знания. Это освобождает ум человека, его чувства. Видите, что Прабхупада пишет в конце этого комментария. У того, кто сбит с толку подобной двойственностью, совершенно отсутствует разум. И потому он не может постичь Верховную Божественную Личность. Очень простой вывод. Совершенно отсутствует разум. Поэтому он не может постичь абсолютную истину. Харе Кришна. Если мы видим уже, что есть планы в разуме, что тонкий разум уже спланировал что-то, да? Какие-то тонкие желания, мотивы, сеть мотивов,
Ну, если мы это видим, то это уже не является чем-то опасным. То есть мы уже видим, то есть уже нет этого невежества, самообмана. Обман возможен тогда, когда мы не видим чего-то. Так же, как фокусник показывает какой-то фокус, и мы не видим секрет. И нас обманывают. Мы удивляемся. А если сам фокусник, он же видит. И в этом случае фокусник видит. Сам он не обманывается, означает. Он понимает, что он показывает фокусы. А люди всерьез воспринимают то, что он делает. Но фокусник понимает, что он показывает фокусы. Также в этом случае, если мы видим эти все хитросплетения планов в разуме, вот этих ложных представлений, мы понимаем, что это все мои фокусы, фокусы разума, фокусы майи. Вряд ли можем серьезно опираться на эту платформу, если мы это видим. Кришна говорит, дадами будхи-йогам там, я даю разум человеку, тишам сатата юктанам, баджатам прити прувакам, тем, кто преданно служит мне, я даю разум. Человек может видеть с помощью разума все эти внутренние ловушки, все эти ложные планы, самоосознание. Если мы видим эти планы, то уже мы можем применить свободу выбора. Вот что требуется. Мы можем не принять эти планы, например. Поскольку видим, можем уже применять свободу выбора. Не имеет значения. Почему так? Ну, уровень имеет значение. Уровень имеет значение развития человека. Есть дети, есть взрослые. Скажем, взрослый зрелый человек, а ребенок незрелый человек. Но никто не придает ему большого значения, правда? Если ребенок находится в развитии, если он ходит в школу, если он получает образование, воспитание, никто беспокоиться не будет, правда? Понимаете, да, о чем речь идет? Нет беспокойств. Если он находится в развитии, в системе развития, принимается равный взрослый ребенок нормально. Нет беспокойств. Не имеет значения, ребенок или взрослый. Не имеет значения, если вы находитесь в развитии. Правильно. Но если он не находится в развитии, все беспокоятся, родители особенно. О, наш ребенок, он не хочет в школу идти. Это проблема уже. Он не хочет развиваться. Тогда это проблема. Поэтому также человек, который хочет узнать искренне о Боге, он уже находится в развитии. Это уже не проблема. Он не является проблемой, такой человек. Проблемой является тот человек, который не находится в духовном развитии. Он может быть очень знающим с точки зрения наук, но не находится в духовном развитии, и это проблема. Если он невежественный, но он находится в развитии духовном, не является проблемой. Это определенный тип ложного эго так работает. Да, он сам себе оценку выдает. Он должен прибегнуть к тому, кто знает лучше истины, чтобы кто-то оценил его. Это более правильный момент. Если он сам себе оценку, может ли ученик учиться и сам себе оценку ставить? Нет. Что-то странное с учеником происходит, верно? Он ученик и учитель одновременно становится. Неправильная позиция. Если мы учимся, то мы не должны сами себя оценивать, как учитель, имеется в виду, с позиции учителя. Оценку получаем от учителя, от того, кто видит. Это форма ложного эго. Хотя выглядит довольно скромно, правда? Говорит, я падший и так далее, он что-то такое себя оценивает. Это ложное эго. А, вы об этом говорите. Тут будьте внимательны, потому что человек не берет на себя обязанности только по одной причине, что он не изучил понятие дхармы, не знает понятие дхармы. На этом уровне человека не занимают ответственной деятельностью. Запрещено. Детей не занимают ответственной деятельностью. Ни в коем случае.
Запрещено. Вы должны увидеть, что это ребенок перед вами, на самом деле. Тот же самый момент, он не изучил еще некоторые вещи просто. От него трудно потребовать эти моменты. Мы говорим, что просто человек должен находиться в развитии. Нельзя потребовать сразу же совершенства какого-то, понимания вещей. Тут должно быть какое-то терпение в отношениях. Дорогая ложка к обеду. То есть своевременно мы должны что-то требовать. Своевременно. Найти правильное время, место и обстоятельства. Не так просто человека научить понятию долга. Это высочайший закон, один из высочайших законов, ведических законов, дхарма. Люди, постигшие закон дхармы, они могут жертвовать жизнью ради высшей цели, они знают, что они делают. Это непростая вещь. Где вы найдете сейчас людей, которые жертвуют своей жизнью ради чего-то? Потому что закон дхармы обесценился, и никто не знает, что это такое, ради чего он должен так поступать. Это самая непростая вещь, научить человека ответственности и понятию дхармы, этой твердости. В ведические времена этому обучались браманы и кшатрии в основном. Дхарме, понятию дхармы больше всего. Браманы и кшатрии. Они знали, для чего они живут, чему они могут посвятить жизнь, ради чего они могут даже пожертвовать жизнью. Они знали о вещах, которые ценнее их существования земного. Поэтому могли быть такими твердыми. Ведь если браман служит божествам, он непосредственно служит Богу. Но иногда враги нападают на храм. Что делает браман? Знаете, что он делает? Он встает вот так перед божествами. Его рубят на куски. Сначала его разрубить на куски нужно, прежде чем подойти к божествам. Он оружие не применяет, поскольку он браман. Но когда заходят враги, варвары, которые разрушают божества, его долг встать перед божествами вот так. Сначала нужно разрубить на куски его, а потом подойти к божествам. Это описано в шастрах. Кшатри тоже знает, где он может отдать жизнь, не задумываясь. Это люди были долга, дхармы, чести. Где эти ценности сейчас? Это нужно формировать, на это нужно время. Прабхупада знал, например, это все хорошо. И он подал такой пример, на который могут ориентироваться теперь миллионы людей. Иисус Христос тоже знал эти вещи, тоже подал такой пример. Благодаря, вот скажем, только двум личностям мир так изменился. Дхарма? А? Какая сила в этом? Этому нужно учиться. В процессе обучения, да. Но окончательная оценка должна исходить от того, кто выше меня. В процессе деятельности и обучения, да, я могу у себя оценивать свои поступки. Но окончательная оценка ставится учителем. Я могу писать диктант по русскому языку и думать, что я все пишу правильно, очень хорошо, это моя оценка. Но есть окончательная оценка, на которую должен ориентироваться. 2 балла. Все, и там будут доказательства. Вот высший интеллект вмешивается. Все, понятно, я должен принять это. Там будет все очевидно, все ошибки и все. Сначала разум очистить нужно. Разум. Безусловно, да, мы говорим об уме, очистить ум, но на самом деле причина не в уме, а в разуме обусловленности. Причина кроется в разуме, не в уме. Я могу сказать, у меня сегодня беспокойства такие, у меня депрессия, вчера было хорошо, а позавчера было еще лучше, а потом было еще хуже. Это не имеет большого значения, эти моменты. К гуру с такими вопросами можно не обращаться. Ум довольно поверхностен. Если какая-то мысль приходит в ум, она не так сама по себе опасна. Как если она приходит в разум идея. Вот тогда это становится уже конкретной опасностью. Например, я могу идти по улице и подумать, как вообще грабят магазины. Вот если бы я был бы грабителем. Ну, просто мысль пришла бы в голову, пофантазировать. Я мог бы тоже это все представить, вот сделать так, так, там сигнализация, сориентироваться и за 90 секунд и все сделать. В уме. Это не проблема, верно? Я подумал и прошел дальше. Но если эта концепция проникла в разум, я это сделаю. Вот в чем разница. В уме много проносятся мысли, но мы этого не делаем. Не так ли? Греховных мыслей может, но мы этого не делаем. Почему? Разум контролирует. А у кого-то он не контролирует, в этом вся разница. Мысли у всех есть. Корова пройдет мимо сладостей во Вриндаване, она что-то схватит по пути обязательно. Из лавки. Она не может пройти мимо, она не думает, у меня нет денег, я не могу подойти. И человек, тоже проходя мимо лавки, чувствует те же самые чувства, хочет сладости, но он думает, у меня нет денег, я не могу, и проходит мимо. Вот в этом разница. Вот он, разум. Итак, если концепция проникает в разум, ждите беды. Вот при воспитании детей нужно это учитывать, например. Весь мир преступности на этом работает, на оскверненном разуме. А ум одинаков, потому что следователь, следопыт эти есть, да, они прекрасно понимают ум этого преступника, вводя в его положение. Ум такой же. Ум преступника и ум следователя одинаков. И тот может планировать думать так, и тот может так же думать. А разум разный. Сила разума разная. В этом различие. Поэтому, очистив разум, ум становится, можно считать, чистым. Человек никогда не сделал дурного поступка. Предел силы разума нет, не существует этого предела. Разум соединяет нас с Богом. Просто если мы идем по пути разума, мы придем к Богу, неминуемо. Или есть какие-то другие варианты? Куда можно прийти с помощью разума? Только к Богу, больше никуда. Разум может планировать освобождение от ложного эго. Платформа разума, она считается главной платформой. Кришна говорит, дами будь йогам там, я на маму паяндите. Даю ему разум, и с помощью этого разума он может прийти ко мне сам. Но если есть разум, человек приходит к Кришне, он считается уже освобожденным. Путь освобождения, все открыто. Инструмент, да. Ложное эго может оставаться, но оно уже не мешает, если у человека есть чистый разум. Еще вопрос. Так говорится, что чувство под контролем ума, ум под контролем разума, разум под контролем писаний. Или сверхдуши, это одно и то же. Поэтому в каком-то смысле вы правы, да. Духовная энергия контролирует разум. Значит, чтобы держать разум под контролем, необходимо трансцендентное знание. Знание о душе. Это все. Иначе разум не проявит всех своих возможностей. Знанием обладает душа. Энергия чит принадлежит душе. Чистый разум означает, что знание души проникает. Чистый разум, прозрачный разум. Значит, это свет души становится видимым. Снимаются покрытия, очищается, означает. И свет проникает через разум, как свет через это стекло проникает. А если мы покроем краской, свет не проникнет. Значит, если это покрытие устранить, свет проникнет. Это прозрачная среда, видите? Также разум, если он чист, и ум, если они чисты, то чистое знание проникает. Потому что не знает сиддханты. Иногда мы видим, что преданные хорошо знают шастры, это несложно. Шлоки, Бхагавад-гиту. В принципе, преданные осведомлены хорошо философии в основном. Если уже несколько сознаний Кришны, он знает Бхагавад-гиту, скажем, может говорить на эти темы. Но иногда выводы делает свои при этом. Сиддханту не понимает. Вот в этом бывает трудность. То есть нужно еще знать сиддханту. Кроме того, что мы знаем шастры, нужно еще знать вывод шастр. Иначе это приводит к чему? К умственным спекуляциям, выдумкам на основании шастр. А это хуже смерти, говорится. Собственные выводы хуже смерти. Потому что это ложь, собственный вывод. Выводы тоже есть в шастрах. Каков же главный вывод? Ну, в каком-то смысле, да. Но чтобы не было спекуляций, я имею в виду, каждый знает, что нужно достичь Кришны, но каждый может спекулировать на эти темы. Когда прекращаются спекуляции именно? А это что означает? Трината пису, ничина, торара пису, ишнана, манина, манадина, киртани, садаха. Все, таков вывод. Вот так нужно установить. Тогда можно цитировать шастры. Сколько угодно. Поэтому в ведические времена не всем позволялось цитировать шастры. Некоторых людей даже наказывали за то, что не процитировали шлоку. Потому что не трината пису, ничина. Они не знают сиддханту. Им запрещалось цитировать веды. Только браманы, которые обладают качествами, не могли цитировать шастры. Удостоились такой чести. А другим людям запрещалось это делать, и они должны были слушать, как это делают браманы. Например, есть Бхагавад-гита, есть Шримад-Бхагаватам, есть Чайтанья Чаритамрита. Поверхностный взгляд таков, что Бхагавад-гита – это первая книга, Шримад-Бхагаватам – вторая книга, Чайтанья Чаритамрита – третья книга. И даже Прабхупада так иногда говорит. И если мы делаем вывод, что Бхагаватам – это трансцендентное послание, а Бхагавад-гита – полутрансцендентное послание, то это оскорбление. Это неправильный вывод, неправильный сиддханта. Видите? Есть различия между ними, но платформа та же самая. Когда преданные говорят, вы постоянно обсуждаете Бхагавад-гиту, что плохо, что хорошо, гуны, карму, а мы уже говорим о Кришне. Но это не вывод сиддханта, мы тоже говорим о Кришне, если мы читаем Бхагавад-гиту. Это тот же самый трансцендентный уровень. Бхагавад-гита, это сам Господь говорит. Как он может говорить что-то ниже трансцендентного уровня? Сам лично Кришна говорит, знания дает. Он говорит, вот, десятая песня Бхагаватам, вот это знание. А это поле битвы Курукшетры, там время, кала, там карма, это все майя. Это Кришна для карми говорит, должно быть. А знаете, почему он говорит Бхагавад-гиту? Почему это так важно? Потому что знание Бхагавад-гиты избавляет человека от всех анарт. От всех анарт. Самбанда гьяна очищает сердце от всех анарт. Чистый разум. Одному ученику гуру сказал, читай Бхагавад-гиту каждый день. Читай. Минимум час. Это браман был. Но он был неграмотный. Читать-то он не умел. Получив наставление, он приходил в храм, брал Бхагавад-гиту, вот так вот, и читал, сидел. И люди смотрели, что-то он делает. Читает Бхагавад-гиту, сидит. И плачет, когда читает. И он стал посмешищем через несколько дней уже в храме. Посмотрите на этого человека. Он читает Бхагавад-гиту, браман читать не умеет. Книгу держит вверх ногами иногда. И его видел Господь Чайтанья в храме. И сказал, что ты делаешь? Читаю Бхагавад-гиту. Но ты ее неправильно держишь. Ну, я читать не умею, вот в чем дело. Но гуру дал наставление, я выполняю его, я читаю Бхагавад-гиту. Гуру сказал. А почему же ты плачешь? Я только подумаю, что Кришна, Верховная Личность Бога, был возничим Арджуны. Я не могу держать слез, я плачу. И Господь Чайтанья Прабху говорит, вот этот человек понимает Бхагавад-гиту. У него чистое сердце. Если мы читаем Бхагавад-гиту и плачем, как этот браман, то это чистое сердце. Но кто-то думает, нет, тут плакать не о чем. Вот я плачу, когда Рада и Кришна там танцуют. Сначала нужно научиться плакать вот от этой книги. Когда вы знаете уже, да, можно. Когда вы находитесь в знании, можно так делать. Можете взглянуть просто на Бхагавад-гиту и уже вспомнить Кришну сразу же. Это уже знание, означает, вы уже обладаете знанием. Стараюсь. Я читаю правильно, вот так держу книгу. И еще я не плачу. Я читаю. Как читаю? Я читаю иногда стихи Бхагавад-гиты один за другим. Да, один за другим. Иногда я читаю именно вступление целиком. Иногда читаю один стих и думаю долго, по-разному. Иногда хочется всю главу прочитать сразу же. Иногда над комментарием. Гиту мы читаем уже много раз, поэтому где бы я ни открыл, это место знакомое. И есть всегда возможность думать глубоко, поскольку есть аналоги в Бхагаватам, в других книгах Прабхупады, какой-то опыт в жизни, проповеди. И, то есть там есть над чем подумать. Интересно читать эту книгу. Однажды я сел с ручкой и стал стихи Бхагавад-гиты классифицировать в какие-то темы, связывать их. Была очень интересная работа. Просматривая комментарии Прабхупады. Очень интересно углубляться в эту книгу. Именно углубляться в нее очень интересно. Вкус безграничный. Почему? Поскольку, когда мы читаем Бхагавад-гиту, нам не мешает желание чувственного наслаждения. Она так устроена, Бхагавад-гита. Но когда мы думаем об играх Радхи, Кришны, Гопи, тут может мешаться желание удовлетворять чувства. Нужно быть осторожным. Вот этот момент может нам насильно навредить. Пракрита Сахаджи исходит отсюда, что человек имеет желание чувственного наслаждения, не очистился от него, и пытается говорить о Раде и Кришне при этом. Это порождает отклонение. Интересный момент. То есть лекции непопулярные. Я не хочу говорить, потому что нет реализации, мне кажется, нет опыта личного. А как же мы приобретем опыт тогда? Нет опыта. А как приобрести его опыт? Нужно говорить о Кришне. В окружении преданных. Другого способа нет просто. Не существует. Как обрести бесстрашие? Абхаям. Нужно непосредственно столкнуться с опасностью. Нет другого опыта. Если мы хотим бесстрашие, выходите в опасную ситуацию. Именно там этому учимся. Скажите, при каких обстоятельствах я научусь бесстрашию, кроме этого? У себя дома? Я бесстрашный, все. У себя дома я, конечно, бесстрашный. Понятное дело. Это иллюзия, это майя. Один человек жил в одном храме. В отличие от всех других брахмачарьев, у него была отдельная комната. Он добился ее. Он поставил условие, говорит, нет, нет, я буду жить отдельно. И он добился, ему дали маленькую комнатку, где он жил один. И я приехал в тот храм однажды, и преданные, они стали рассказывать об этом преданном, что с ним что-то странное происходит. Иногда он утром выходит из своей комнаты, садится на класс, Бхагаватам дает. Громит все и вся. Светится, сияет вообще. Искры летят от него, трансцендентные. Чистое отречение проповедует. Все. Все поражаются вообще. Как он продвинулся в своей келье. Как он достиг этого вообще. Видимо, уединение на него так влияет. Но иногда противоположное. Он слова молвить не может. Голова постоянно опущена. У него нет никакой силы говорить, никакой уверенности. Через несколько дней снова придет с шашкой наголо. И так, такая нестабильность. Он говорит, в чем дело, почему? Почему так? Потому что человек сам себя оценивает. Вот он сам себя оценивает. Я не могу сегодня говорить. Нет реализации. Он голову опускает. Ведет себя соответствующим образом. А другой момент, он думает, что он уже победил Майю, сидя у себя в келье. И выскакивает туда на белом коне, скачет на Бхагаватам. И то, и другое иллюзия. Мы должны отнестись к этому, как к долгу, дхарме. Это обязанность. Мы проповедническое движение. Если нас просят говорить о Кришне, никто не должен отказывать. Это ложное смирение. Долг. Это долг. Мой опыт таков именно. Как я начал проповедовать? Я же не планировал проповедь. Я же не говорил, я стану проповедником, все, странствующим. А вы сидите, все слушайте, я буду проповедовать. А если бы я такое сказал, я бы никогда больше не проповедовал. Кто бы это принял? Это было не так. Нет. Однажды в Петербурге, когда я пришел в сознание Кришны и уже познакомился с преданными инициированными, они мне очень понравились. Как это бывает вначале, знаете? Я просто был от них в восторге, без ума. Для меня это были полубоги живые. И я помню, дал себе обещание в уме. Я никому об этом не говорил. Но сейчас могу сказать по секрету, вы никому не говорите. Что я выполню любую их просьбу. Что бы мне попросить преданный, я сделаю любую вещь. И Кришна как будто бы услышал этот мой обет. Всегда обращались ко мне. Ну, тогда еще преданных было немного. Однажды одна матаджи позвонила и говорит, у меня ванна засорилась. Я как был как скорая помощь. Говорю, адрес квартиры, я выезжаю, все. Несмотря на то, что я должен был идти на работу, поехал к ней чистить ванну. Почистил ванну, потом пошел на работу, и это даже никто не заметил, там, что меня не было. Я подумал, о, Кришна все устраивает, все, преданный занимает преданным служением. Однажды звонок преданный слабым голосом. Говорит, я, говорит, пощусь уже 12 дней. И сейчас проблема, я не могу вырыть капустный сок, не могу прикрутить мясорубку к столу. Адрес, выезжаю, все. Тоже шел на работу и целый день туда, полтора часа в один конец, полтора в другой конец, и на работу уже пришел к вечеру. Никто не заметил. Я убеждался, что вот это правильно, я так и должен делать. Там капустный сок, там ванну прочистить, там магазин, там болеет кто-то, там умирал кто-то, туда пошел. Дошло до того, что один преданный приехал и сказал, перестаньте его эксплуатировать. Но я не считал, что меня эксплуатируют. Мне нравилось это делать. Просто нравилось, преданные мне очень нравились. А затем один преданный сказал, слушай, там вот программа сегодня, иди проведи лекцию. Я не могу, у меня работа. Меня попросили там подмениться, и я не приду. Возьми вриданг. Я говорю, я? Лекцию? Да, да, там новые люди будут, так что ты Бхагавад-гиту там почитаешь, проведи лекцию. Я говорю, а что говорить? Я перепугался насмерть. Абхаям называется, бесстрашие. Я даже побледнел, пятнами покрылся, помню. Ну, придут люди, а я должен говорить о Бхагавад-гите. Не представляю, что я скажу. А ты, говорит, просто комментарии почитай, если будут вопросы, ответишь, вот и все. Я пошел, я помню, как я переживал всю дорогу. Ударил барабан, помню, запел Радха Матхава, шокировал всех людей там. Уже сам был напуган, их перепугал тоже. Так прочитал комментарии, что никаких вопросов не было вообще. И у людей осталось такое впечатление, знаете, сильное очень. Ну, такой фанатик пришел, и с ним невозможно даже говорить и спорить ни о чем. Бьет в барабан и проповедует. И с тех пор меня туда-сюда, туда-туда, сюда-сюда. Потом приехал Прабхавишну с вами и сказал, я хочу, чтобы ты проповедовал на Урале. Хорошо, не проблем. Я говорю, я готов. Он говорит, как твоя семья? А я говорю, а при чем здесь семья? У меня обед личный, все, я готов. Он мне снова спросил, а как семья? Я говорю, семья не против, все в порядке. Он меня часто об этом спрашивал. Итак, пойди туда, пойди туда. И мне не нужно было планировать такие вещи. В моем случае. И так и продолжается до сих пор, в принципе. Я ехал в этот раз из Новосибирска в... Я должен проехать в Пермь или Екатеринбург. А меня сняли в Тюмени.
не мог проехать. Преданные просили очень сильно. И я вспомнил обед свой, и что делать? Мне это помогает, имею в виду. Помогает, проповеди помогает, потому что меня занимали всегда в соответствии с тем, что я мог делать. Почему я? Говорит, ну, ты как-то, у тебя язык подвешен, говорит ты. То есть мы это все знаем, но говорить так не можем, говорит ты. А потом в гороскопе выяснили, там Плутон у него в этом доме сидит, он и говорит поэтому. Поэтому говорю, у тебя Плутон, у нас нет Плутона, говорит. И поскольку это дает также чувство ложной гордости, как бы ты учишь других, сначала такое сознание, что ты учишь, раз ты говоришь, потом это проходит, то преданные держали меня в смирении, они были все старше меня. На лекции никогда не сидел ни на стульях, ни на подстилке, сидел только на полу всегда. Вырабатывали смирение у меня, они позаботились обо мне. Что я бы не сел чуть-чуть выше других, ни в коем случае, но не следили за этим. Я это тоже принимал. Я был под наблюдением старших преданных всегда в то время. Если мой нос поднимал слишком высоко, они тут же били, щелкали по нему. И говорили, делай это, и щелк по носу. Делай то, щелк по носу. И такова была практика. Сейчас меньше щелкают по носу. Потому что старшие не всегда попадаются. Но где попадаются, всегда щелкают по носу. Обязательно. Это их природа. Заботиться о младших. О чем мы говорили до этого? Слишком увлекся, по-моему. А? По проповеди, да, как читать лекции. Надо читать, то есть. Просто надо читать и все, не обдумывайте долго это. Я заметил, что в Перми все очень аналитики глубокие. Они будут сначала все должны обдумать окончательно, пока точку не поставят, делать не будут ничего. А этот процесс нельзя останавливать в проповеди. Мы умрем тогда. Если кувшин немножко даже треснет, вода все вытечет. Проповедь не должна останавливаться. Все движение держится на этом. Процесс должен проходить. Лекции должны быть каждое утро и с энтузиазмом причем. С энтузиазмом. Пусть даже мы что-то неправильно говорим, но с энтузиазмом. А? Это здорово, правда? Все будут так же смеяться. Да, он сегодня вообще заврался, дальше некуда. Но энтузиаст, да. Это что означает? Что внутренняя энергия не ошибается. Если вы говорите с энтузиазмом, присутствует внутренняя энергия. И она не ошибается. Мы можем наворотить разные вещи, а внутренняя энергия не ошибается при этом. Это очень интересный момент. Но мы часто сконцентрированы на внешних способностях. Что я скажу, какую шлоку, я не знаю то, не знаю все. Энтузиазм нужен. Говорить о Кришне. Я не есть это тело. Харибол. Ну харибол же. Это хорошо, почему нет? Говорит, да, если вы идете, и к вам человек навстречу, он говорит, джайратхи. Если вы молчите, он джайратхи. Джайратхи. Он должен добиться от вас чего-то. Говорит, Харе Кришна, харибол. Все. Энтузиазм. Все очень просто. Не нужно слишком напрягать ум, чтобы говорить. Нет. Говорите то, что вы чувствуете и понимаете. Этого достаточно. Говорите с энтузиазмом. Иногда мы боимся пандитов, которые присутствуют. Я тоже боюсь пандитов. Страшно. Когда я иду лекции, и сидит пандит с такой головой. Я начинаю бояться, что я там говорю вообще. Потому что я иногда начинаю говорить своим языком что-то. Какие-то невидимые примеры приводить. Ну, энтузиазм, знаете, такой. Он может, на основе энтузиазма мы можем иногда отвлечься от чего-то. Бояться не нужно этого. Дело не в учености здесь, нет, дело не в этом. Нам должен просто нравиться процесс. Один человек, он работал, он быка привязал к такому кругу, знаете, вот они ходят, быки, по кругу, и размалывают пшеницу, и вот что-то такое работает. И ему нужно было заниматься еще какой-то деятельностью. И бык часто останавливался, и он не знал, когда бык работает, когда стоит на месте. Ему нужно было выходить, беспокоиться. И он даже придумал, взял периферналии колокольчик, который для поклонения предназначен, и привязал к шее быку.
Теперь было понятно, вот колокольчик звенит, бык работает, все нормально. А один пандит, браман, увидел все это. Ты что делаешь, Апаратха? Это колокольчик с алтаря, а ты ему на шею быку повесил. А? Крамола какая. Зачем ты это сделал?
Да из практических соображений. Дело в том, что бык, он иногда не работает, стоит на месте, а я не слышу, чем он там занимается. И колокольчик помогает мне.
Когда он звонит, он работает, а когда не звонит, значит, он остановился, и я уже знаю. Глупец, сказал этот пандит. А что, если он встанет и просто будет головой мотать и звонит колокольчиком?
Человек удивился. Да что вы, он же не пандит. Он же не пандит, он не догадается.
На всякого мудреца довольно простоты. Не усложняйте процесс, все очень просто. Вот Бхагавадгита, все написано. Ничего сложнее говорить не нужно. И потом уже можно просто своим языком рассказывать после комментария.
Не важно, какую шлоку мы цитируем, важно, что мы при этом понимаем, когда говорим.
Например, у меня есть друг в Петербурге. Он не может выучить до сих пор ни одну шлоку. Он больше меня в движении. Знаете почему? У него был в детстве менингит. Мозги такие. Очень хороший человек. Это мой друг. Но такие мозги, что он выучит даже шлоку не может на санскрите.
Книги любит читать часами. Саданана Бхакти очень любит, киртаны любит, все нормально. Но голова вот такая вот вся, в решете.
И когда он дает лекции, говорит о Кришне, он говорит своим языком. Что он не может просто помнить какие-то вещи, он напрягается, сразу себя плохо чувствует. Просто говорит свое понимание, но все его понимание соответствует Сиддханте и выводу и шастрам.
Он говорит то же самое, просто своим языком говорит.
И это очень впечатляет. Особенно то, что он хочет объяснить что-то людям, дать им что-то. У него есть это желание помочь.
И многие люди пришли в движение благодаря его проповеди, особенно личным отношениям, и благодарны ему. Однажды мне рассказал, как ему было очень плохо в духовной жизни после всех этих событий. Был период у него очень трудный. Потом он подумал, что он уже никому не нужен, все дело пропало, вся духовная жизнь кончилась, у него была такая депрессия. Он приехал куда-то в какой-то город на фестиваль, чтобы поправить свое положение, но даже там чувствовал проблему. Хотя там были киртаны и лекции, ему было очень тяжело. Во время киртана он почувствовал, что какой-то преданный схватил его сзади. Вот так. И стал кружить. Он оглянулся, даже не узнал его. Большой и сильный такой человек.
Сатираш, вы не знаете меня? Я от вас получил сознание Кришны. 5 лет назад в таком-то городе. Помните, вы были? Большой он со себя и кланяется ему в ноги. И он ожил тут же. Обрел смысл своего существования. Человек.
Есть смысл в этой деятельности. Высший смысл присутствует. Скорее нужно быть об этом, чем о формальной стороне.
Необходим просто энтузиазм, желание говорить на эти темы.
Это очень интересно и важно, потому что это о Кришне.
Отказываться нельзя. Преданный просит.
Все лекции вдохновляют на преданное служение. Но по-разному. Это может зависеть от количества духовного огня говорящего и от количества духовного огня слушающих.
Часто мы думаем, что важна квалификация говорящего. Это правильно. Но в равной степени важна квалификация слушающего.
Мы должны говорить в обществе преданное, говорится. А это значит, особая атмосфера должна создаваться. Особая атмосфера.
Если эта атмосфера не создается, говорить трудно будет. Трудно выразить реализацию. И даже опытный, преданный может чувствовать, что у него что-то не складывается в лекции. Нет атмосферы. Потому что мы зависим от этой внутренней энергии, чтобы говорить. Мы не независимы. Это не просто язык, это проповедь должна быть. Это разные вещи. И в неправильной атмосфере проповедовать вы никогда не сможете. Там, где есть атмосфера любви и доверия, каждый может проповедовать преданный. Любой.
Атмосфера любви и доверия, каждый может что-то хорошее сказать. Дополнить и прочее. Прекрасно.
Но
Мы на таком уровне, что кто-то должен нам помочь создать такую атмосферу любви и доверия. У кого-то есть очень много духовного огня, ему легче это сделать. Понятно, этот опыт помогает человеку. Мы также должны учиться вместе сотрудничать во время Шраванам Киртанам. Помните, кто был на Динаморске вот в прошлой осенью? Шварам Махарадж пел киртаны, помните? Баджаны пел очень прекрасно, все приходили, да? Что он говорил? Участвуйте, он говорил. Не нужно сидеть, это не концерт. Мы должны вместе прославлять Кришну. Он говорил так. Я тогда уйду со сцены, сяду здесь. Это не концерт. Мы должны вместе участвовать, прикладывать усилия. Мы должны вместе прославить Кришну. Вот в чем смысл этих встреч. То есть он потребовал от участников это все. Он не сказал, сейчас я тут спою киртаны, и все будут в экстазе. Нет, давайте вместе, он говорит, давайте это вместе делать. Вот это очень важный момент. Если мы это вместе сделаем, Кришна будет присутствовать. Процесс таков. Понимаете, процесс работает. Не думайте, что чего-то не хватает или кого-то не хватает. Прабхупада сказал ученикам, идите на Радхаятру и проводите. Я сегодня не могу. Не буду с вами, болею. Прабхупада, без вас Радхаятру? Как это возможно? Радхаятру, правильно, там тысячи людей будет, и мы что, будем вести киртан? Они не могли себе такого представить. В замешательство попали. Прабхупад сказал, старайтесь как можно лучше петь и танцевать перед Джаганнатхой, когда он будет доволен, все будет хорошо. Идите. Никто поверить такое не мог. Но так оно и случилось. Они стали следовательно сторонами Прабхупады, хорошо танцевать, хорошо играть, хорошо петь для Господа Джаганнатхи. Господь Джаганнат был доволен. И как будто Прабхупада сам это все делал. Они пришли и сказали, Прабхупада, вы как будто были с нами. Было так же хорошо. Сказал, конечно, таков процесс. Таков процесс. Что касается слушания, то вот есть такой пример, послушайте его. Из жизни Расикананды. Расикананда инициировал в одном месте царя и всех придворных. И там проходил класс Бхагава, там, в дворцовых палатах. Сидел царь придворный, и Расикананда сидел на Виасасане и читал класс Бхагава там. И в это время вошел главный управляющий царя в помещение, в комнату. И царь отвлекся, посмотрел на него. Ну, как обычно, дела, и он привык отвлекаться на главного управляющего. Он отвернулся от Расикананды, от своего гуру и на главного управляющего. Главный управляющий был человек очень несдержанный и горячий. Он подошел к царю и сказал, как тебе не стыдно? Ты такой пример подаешь. Гуру перед тобой читает Бхагаватам, а ты отвлекаешься на меня. Бух! Царь на 10 минут потерял сознание. Так его ударило, что тут упал. На глазах у всех министров. Царь очнулся и сказал, о, ты меня научил, большое спасибо. И сели вместе слушать Бхагаватам. А министры думали, он казнит этого сейчас. Главный командующий, нет. Говорит, ты спас меня от Майи. Правильно все. Ты не научил меня. Это называется слушание Бхагавата. Бух! Ну не слушай, представьте себе. Ну так они сделали. Написано «Жизнь Расикананды». Расикананду также гуру ударил за это. Он просто на какое-то мгновение отвернулся во время класса Бхагаватам. Гнев вызвало. А Кришне говорим, куда ты отворачиваешься? Куда ты не отвернулся, будет майя. Что мы о Кришне говорим? Нет никаких более важных дел. Люди понимали это. Но у нас политика есть в голове. Почему мы должны его слушать? Никогда не буду слушать. Есть такие отношения, но, с другой стороны, говорящий не должен говорить какие-то свои мысли, свои идеи. Он должен следовать Бхагаватам. Должно быть строго отрегулировано. Никакой политики на Бхагавата не должно быть. Следовать стихам Бхагаватам, все. Это все. Если есть какие-то важные больные темы, на Иштагоште можно разбираться отдельным образом. Бхагаватам – это Бхагаватам. Тогда не будет препятствий у нас. Процесс станет чистым. Все вырабатывают смирение, слушающие, говорящие тоже. Говорящий не может долго говорить ложной гордости. Это опыт имеет каждый проповедник. Когда вы вдруг переходите на платформу ложной гордости, это ад, а не проповедь для говорящего. Хуже не придумать. Я вспомнил, я не знаю, рассказывал вам этот случай или нет, но на меня это произвело впечатление. Вопрос тот же самый. Я был в Москве прошлой зимой, и Джайапатка Махарадж остановился в той квартире, где мы жили. Приехал туда ночью проездом. Мы спали вообще. Вдруг меня будет, говорит, Джайапатка Махарадж приехал. Говорю, где он? Уже по лестнице поднимается. Будет жить с тобой в этой комнате. Я подскочил там, и что-то стали быстро-быстро устраивать. Он пришел, не один, еще 20 или 30 учеников вместе с ним пришли. И начался сразу даршан, потому что у него нет времени больше. Знаете, у него днем и ночью даршан и так далее. Он не спит, не ест. Тут же его посадили в кресло, налили горячего молока, бутерброды, даршан начался, и все одновременно было. Что он был проездом, и кто-то хотел увидеть его, спросить что-то. Проездом на Урал он был, Екатеринбург. Он хрустел этим хлебом с вареньем. Пил молоко. Вот есть вопросы. Один брамачари сидел. Да, у тебя есть вопрос, давай. Побледнел, весь пятном покрылся. Сосредоточился. Чуть не потерял сознание. И сказал, Гуру Махарадж, скажите. Снова сосредоточился и сказал, как лучше повторять Хари Кришна мантру. Ну, было трудно это все в присутствии задать. Но это его очень сильно волновало. Вопрос был простой, как бы. И все, видя такую реакцию, замолчали и устремили глаза на него. Поднял палец и сказал, бойтесь. Все уже так боялись, знаете. Бойтесь, еще раз повторил. Воров. Мошенников, все стали переглядываться. В чем дело? И замолчал, и хрустит хлеб. Может, переводчик не тоже сказал, что Гуру Махарадж, что тут воры, разбойники, о чем речь? Хари Кришна мантру повторять нам нужно. Да, он сказал, эти люди, которые занимаются сплетнями, праджалпой, они украдут у вас вкус воспевания. Бойтесь общаться с ними. Хотите лучше повторять Хари Кришна мантру? Вот рекомендация. Хари Кришна. Бойтесь. Я не знаю, почему в Перми это так трудно. В Екатеринбурге нет, это промежутка между руки. Очень интересно обсуждать именно. В Тюмени мы также, мы даже лекции не давали, мы только обсуждали. Я что-то немного читал, и тут же руки поднимались, и мы не успевали даже дочитать комментарии. Так много обсуждали, очень интересный процесс был. В Перми так смотрят. Вы улыбаетесь, не смотрят все равно. Печалить все равно смотрят. Очень важно воспевать вместе с преданными, да. Это вселяет в нас дух энтузиазма больше. В уединении мы находимся наедине с собственным умом, поэтому часто не замечаем, как мы повторяем мантру. Один преданный приходил ко мне и жаловался на какие-то проблемы, и мне, честно говоря, было очень трудно помочь ему. Я не мог понять, откуда такие проблемы, причины, я не знал, как помочь ему. Я даже, по-моему, к божествам обращался, что-то такое было очень трудно. Он ко мне очень часто приходил. Я не мог понять, что же сделать для него. И Кришна помог. Однажды президент храма, увидел, что этот человек, он повторяет мантру лицом в форточку в храме. Вот так вот голову в форточку. Ну, может быть, от того, чтобы не уснуть, свежий воздух. Может быть, поэтому. Может быть, не знаю почему. Но так или иначе, стоит спиной. Преданный в храме повторяет мантру. Он стоит, повторяет форточку. И он вышел на улицу. И в темноте его не было видно. Этот человек повторял мантру, а тот слушал. И он удивился, это что угодно было, только не Хари Кришна мантра. Он не мог выговорить ни одного слова правильно. Он мог сразу Хари Кришна и Хари Рама сказать и дальше так. То есть настолько был рассеян, настолько был чем-то поглощен, сбит с толку, полностью ум был. И он заволновался, пошел, взял магнитофон и даже записал его джапу, незаметно для него. И потом позвал меня и сказал, послушайте его джапу. И я сразу все понял. Он не замечал этого, пока кто-то не услышал его джапу и не помог потом ему. Потом он исправил эту джапу. Не замечал. Я знал другого человека, который был старше меня и тоже пропускал. И я не мог поправить его, поскольку был младше. Сейчас я сожалею об этом. Потому что этот преданный в свое время имел проблемы и ушел с движения. И сейчас я сожалею об этом, что я все-таки не сказал ему об этом. Это очень важный момент. И даже если вы все произносите, все равно присутствие других преданных помогает нам повторять качественно лучше. Прабхупада часто повторял с учениками вместе. Другие духовные учителя приглашают также учеников повторять джапу вместе. Больше сосредоточенность, больше внимания. Уединение означает собственный ум. Не так, что мы не должны вообще уединенно повторять. Нет, не об этом речь. Но это тоже помогает нам. Мы должны также повторять вместе с преданными, иметь этот вкус. Да, это хорошо. Хорошая медитация. Да. Я тоже часто думаю о преданных. Тоже помогает мне. Почему шепотом? Шепотом? Ну, так разве рекомендовано? Шепот. Нет, нужно слушать звук. Нужно достаточно громко, чтобы мы могли сконцентрироваться на звуке. Конечно, Харидас Такур повторял что-то громко, что-то шепотом, что-то беззвучно в уме. Но он повторял 300 тысяч имен. А у нас 16 кругов всего. И нам рекомендовано повторить достаточно громко, чтобы слышать хорошо звук. Я не слышал, чтобы шепотом было рекомендовано повторить мантру. Первый раз слышу об этом. Нет, я такого никогда не говорил. Нет. Я никогда не повторяю шепотом. Шепотом. Прабхупада, помните, как повторял? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам. Он так повторял мантру. А Бхагаватам Сарасвати, знаете, как повторял? Что все убегали из комнаты. Никто не мог остаться в его присутствии. Четко, громко, это было бодро. Баджан Кутири иногда повторяют так. Можно видеть, где-то в Индии есть такие люди. Они сидят, и четки у них под одеждой. И они вот шевелят губами только, все, целыми днями сидят. Это баджан, может быть, какой-то, я не знаю, это какие-то формы медитации, это не для нас. Наша джапа должна быть с дымом. Так рекомендовано. У нас так много страсти. Мы будем шепотом, а он будет громко что-то другое повторять. Тогда. Страсть куда денется? Да, это этикет, верно. Мешать не нужно, да. Если кого-то беспокоит, слишком громко, если человек ходит, бегает, кричит, всех беспокоит. Но такое редко бывает, чтобы он слишком долго это делал, он устанет просто. Единственный раз только я столкнулся с одним повторением джапы, который вынести не мог. Честно вам скажу, не мог вынести. Это было так, что я расскажу об этом. Он лежал в спальном мешке, этот человек. Он проснулся, представьте себе. Тут у меня бутылка в глаз с водой. Набрал в рот воды, прополоскал рот, проглотил. Руки смочил, взял четки, не вылезая из спального мешка. Так лежал. Тут же он проснулся, взял четки. Не душ, ничего. Мне было трудно вынести такую джабу. Я ушел оттуда вообще. Не видели такое, нет? Что я только не видел, видите? В одном месте видел одного человека, который стоит вашими на одной ноге. А правую руку держит вот так с мешочком. Др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др. Целый час. Сейчас он вполне нормальный и приятный, как бы, но тогда я просто не мог понять, что это такое вообще. Одна моя хорошая знакомая, ей сейчас уже 75 лет. Она до сих пор стоит на голове, когда джабу повторяет. Хатха-йога. Правда? Что только кому не увидеть можно. Шоу. Шоу Хари Кришна называется. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна Кришна. Шоу. Кто как может, видите? Есть деловые люди, которые, знаете, как джабу повторяют. Видели памятник Ленину? И тут только мешочек у них висит постоянно. Они управляют, и Хари Кришна, Хари Кришна, они одновременно это делают. Сочетание гун примешивается, такая картина получается. Есть другая картина. Человек в сатва-гуне просыпается, что-то принимает омовение в душе, одевает чистые одежды, заворачивается в чадар чистый, садится, здесь у него мешочек четкий, берет мантру джапы, повторяет и засыпает. Еще одна, один способ есть. Крепко засыпает. Все это можно видеть. Это, конечно, самая важная часть нашей практики джапа. Нужно всяческим образом изгнать лень и инертность во время повторения мантры. Бодрое состояние – это самое важное. Бодрое состояние ума. Вот такие усилия должны быть. А как это сделать человек? Может быть, по-разному. Кто-то может ходить быстро, кто-то может сидеть, но часто сидя преданные засыпают. В обществе преданных риска меньше уснуть. Если только мы специально не собираемся, чтобы поспать за джапой. Да, я тоже это слышал, это правильно. Ну, мы видим много компромиссов в этом. Один преданный, у него была привычка делать не мешочек, а на свой платок он так завязывал узелками, туда руку, и на свой платок, и там повторял. И все его последователи ходили так же, с на своими платками. Повторяли мантру. Все. Парампара, линия началась. Но мы видели, как это делают духовные учителя по-разному. Свободно на руке мешок, может быть. Или здесь где-то. То есть мы видели так и так. Так или иначе, четкие мешочки, они защищены. Так делают. Так все делают. Хотя, конечно, есть какие-то строгие стандарты, я думаю, ведические. Но мы же искон, видите, мы привилегированные. Ну, Читешвара говорит, да. Читать джапу. Может, лучше не читать ее тогда? Можно за рулем читать джапу. Один преданный ехал за рулем, вез Бхакти Чайтанья Свами из города в город. Бхакти Чайтанья Свами читал джапу и говорит ему, а ты почему джапу не читаешь? Так я за рулем. Говорит, так тут же ничего, только педали там. Можешь читать джапу. А я согласен, да, потому что 16 кругов нужно прочитать, конечно, как бы особым образом, а в течение дня можно читать всегда. В любое время. Прабхупада говорит, вот дворник метет двор, если он при этом воспевает Харе Кришна, он совершенно действует. То есть можно, даже просто если язык свободен, можно повторять джапу всегда. Не запрещается. Но 16 кругов, скорее всего, нужно сделать особым образом. В хорошей обстановке, рано утром, да, вот. Это правило. То есть духовная жизнь, видите, она очень простая. Если просто качественно повторять джапу, качественно готовить просад и правильно принимать его, у нас всегда будет энтузиазм и хорошее сознание. Достаточно вот этих двух моментов только. Когда-то мы об этом говорили с Говиндом Махараджем, что я сказал, у преданных сейчас столько проблем, везде, везде. И он говорит, хочешь знать мое мнение? Он сказал. Почему преданные так много проблем? Мое мнение, он сказал, преданные не едят настоящего Кришна-прасада. И когда я углубился мыслями в эту тему, я вспомнил, как однажды мы были в Джаганнатапуре. Я вам рассказывал это, да? Нам сказали, что только для того, чтобы принять прасад, можно поехать в Джаганнатапуре из России. Только чтобы попробовать немного джаганат прасад, только ради этого можно туда уже приехать. Фантастика. Нас предупредили, это просто фантастика. Прасад джаганат. И мы получили опыт прасада там, очень могущественный. И я подумал, да, он прав. Он абсолютно прав. В этом вся духовная жизнь у нас. Она очень простая. Это воспевание святых имен, это Кришна прасад, это Бхагавадгита, все те же самые явления. Но это требует определенного качества. Вот и все. Безграничные возможности. Рупа Госвами говорит, я не знаю, сколько нектара в этих двух слогах. Кришна, нельзя объяснить, сколько нектара, сколько там блаженства. То есть там скрыты бесконечные энергии божественные. Так что, по сути, это все очень просто, но требует внимания, требует качества. Мы боремся за качество. Что это означает? Контролировать ум во время джапы. Вот и все. Это качество. В сочетании с контролем дает полный результат. Не контролируя ум, результат не придет полный. Это касается также и прасада приготовления, и предложения. В Санкт-Петербурге одна мать же открыла ресторанчик на квартире. Суперповар. То есть такой повар, ну редко встречаются такие личности. И у нее такие были стандарты чистоты, что с ней рядом мало кто мог работать, сотрудничать. Если волос падал случайно на стол, просто на стол кухонный, она заставляла убирать все со стола и мыть его с содой. Если что-то упало на пол, это было уже неприемлемо и так далее. У нее были очень строгие стандарты. И на нее иногда часто злились, когда с ней вместе готовили, потому что она так требовала. Но преданные терпели только по одной причине, что все, кто пробовал ее прасад, стали соединяющими Кришну. И вот один пример. Телевидение приехало туда, к ней на квартиру, заснять ресторанчик вегетарианский в Петербурге. Ну, мы решили сделать программу, поскольку будут показывать по телевизору. Алтарь открыли, киртаны начали петь, все были в тхоте, с тилоками. Эти телевизионщики, они вообще не ожидали, что попадут в какую-то секту. Они очень взволновались, они были ошеломлены тем, что увидели. Быстро-быстро все сняли и тут же на попятную, тут же на выход. Ни слова, ничего не говорили. Быстрее удалиться отсюда. Она сказала, подождите, такой прасад, нельзя уходить. Некогда не сказали, там съемка, нельзя, срочно убегаем. Уже обувь завязывают, тут же все эти штативы под мышку и уже отворачиваются. Говорит, не обижайте нас, хотя бы напиток выпейте. И принесла напиток. Ну, напиток выпьем, сказали. И прям там, стоя с этими вещами. Обутые. Им все было удивительно, что все сидят на полу и прочее. Странно все. И принесла еще на блюдце по такому шарику к напитку. Я помню, как они так встали, сказали, ну давай быстрее. И каждый сделал вот так,
и остановился. Оп. Потом еще, оп. Потом взяли шарик, откусили, оп, и сели на пол. Не в комнате, а в коридоре, в обуви. И стали о чем-то разговаривать, там, пить чай, есть шарик. Она увидела, уже понесла им еще что-то, там уже тарелки появились. Они уже погрузились в какие-то беседы, там едят уже, там ложки у них. Там, где ботинки, знаете, все это. Знаете, сколько они просидели? 2 часа 40 минут. В коридоре там, за просаном. Уже и съемки забыли, и все остальное. Это был просад. Я учился у этой женщины тогда, в то время, готовить. Мы работали с ней вместе в кафе «Говинда» в Петербурге. В том первом ресторане. Это ее стандарты были. Это был просад, я помню, что такое было. Люди ошеломлялись от первого же глотка там какого-то дала, там супа, и это была такая экзотика. То есть мы же все имеем этот опыт, да, что когда-то мы пробовали этот просад, и мы осознавали Кришну. Процесс простой. Требует качества. И откуда? Джапа, вот что важно. Джапа дает нам это настроение. Святое имя Кришны. Что мы должны готовить для Кришны, работать для Кришны. Значит, нужно научиться думать о Кришне. Откуда это? Святое имя Кришны. Форма Кришны, там деяния Кришны, качество Кришны, все в имени есть. Если просто внимательно слушать эти звуки, автоматически в уме всплывают игры Кришны. Автоматически, говорится, это происходит. Если повторять без оскорблений, слушать внимательно. Харидас такой говорит, если мы чисто один раз произнесем Харе Кришна, и мы уже через секунду его увидим лицом к лицу. Один преданный, он поехал во Вриндаван и стал повторять 64 круга мантры, заниматься там преданным служением, жертвовать деньги, там, раздавать просаду, там заниматься таким активным служением. Подружился с одним бабой. И вместе с ним они там что-то делали, раздавали, и он повторял 64 круга мантры каждый день. Баба сказал, я вижу, что ты стараешься. Однажды он сказал ему, я вижу, что ты так стараешься, это хорошо, но, пожалуйста, повтори один раз чисто. Мне этот преданный рассказал про себя эту историю, говорит, я когда это услышал, я сел там, где стоял, и стал думать вообще о своей духовной жизни. Повтори один раз чисто, он сказал. Вот это имеет реальную ценность. То есть 16 кругов минимум, но хорошее качество. Вот реальная ценность в чем. Все ее жизнь обретает смысл, все аспекты жизни обретают смысл. И пища, и сон, и семья, и работа. По сути, это очень простой метод в Кали-Югу. Если мы просто внимательно будем следить за нашим качеством, за нашим качеством повторения, 10 оскорблений избегать, все, что требуется. Прямой путь к совершенству. Усилия, умственные усилия мы можем совершать при воспевании джапы. Умственные усилия – это всегда давление какое-то. Платформа ума. Платформа противоречий. Либо мы расслабляемся, либо мы на чего-то требуем. Что-то такое. Но здесь необходимо умонастроение Тринада Писуничина. То есть смирение, почтение, терпение – три фактора. Этот ум можно установить с помощью разума таким образом. А разум, он просто должен получить это сверху. Значит, мы должны просто просить в состоянии просьбы находиться. Попрошайки. Буквально так говорится. В состоянии трансцендентного попрошайки. Это будет правильное настроение. В Индии видели, да, как люди просят деньги? Харибол. И он не уйдет, нет. Харибол. Вы будете злиться, он не будет злиться. Вы будете злиться, он Харибол. Еще смирение станет. Как трава, наступит он еще ниже. Вы не можете его победить. Вы можете злиться сколько угодно. Он будет смирение, Харибол. Вы убегаете, он Харибо. Он будет продолжать, он будет ниже, 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 ниже. В конце концов скажет, да возьми, возьми. Побеждает вас. Вот трансцендентный попрошайка. Харе Кришна. Кто такой Кришна? Харе Кришна. В таком настроении, как Прабхупада говорит, плачущий ребенок, зовет мать, что такое. Смиренное, терпеливое настроение, почтительное настроение. И тогда Святое Имя само говорит, само танцует на языке. Вы имеете опыт, я думаю, вы знаете, о чем мы говорим. Важно помнить об этом всегда, когда мы повторяем мантру. Перед началом джапы нужно настроиться. Обязательно настроиться нужно. Нужно просто вспомнить какие-то моменты о Святом Имени, что говорят ачарьи, какие-то моменты, что-то найти вдохновляющее и начать повторять мантру.